This is the best Walker ever. Всем привет! Это подкаст «Работник месяца». Меня зовут Дмитрий Севастьянов. Здесь мы знакомимся с представителями разных профессий. Сегодня у меня в гостях Антон Юдин, начальник отдела разработки аппаратного обеспечения в компании «Скала-Р». Антон, привет!
Привет!
Начальник отдела разработки аппаратного обеспечения. Сразу хочу у тебя уточнить, как ты говоришь своей бабушке, чем ты занимаешься?
Своей бабушке. Бабушке я говорю то, что мы создаем коробочки. Эти коробочки, по ним бегает ток. Они полезны для тех же самых госуслуг. Но работаем много с госами. Соответственно, если бы не наши коробочки, бабушке было бы тяжело.
И как бабушка на это реагирует?
В основном бабушка реагирует на это положительно. Ничего не понимает, ей очень нравится.
И она довольна, что ей нравится.
Да, что внуку трудоустроено, у него все хорошо, и он работник месяца.
Ну хорошо, а если серьезно? Вот ты приходишь, ты работаешь в «Скала-Р». Чем ты занимаешься там? То есть уже посерьезней.
В «Скала-Р» по сути руковожу командой таких уникальных специалистов, достаточно на рынке, которые и... В железе должны разбираться в аппаратном обеспечении непосредственно, в микропрограммном обеспечении должны разбираться, в архитектуре. Мы все-таки паки производим. Пак – это программно-аппаратный комплекс, там есть программная часть.
Бабушки выдохнули сейчас, да.
Да, программная часть, аппаратная часть. Вот, и здесь некая синергия должна быть между каждой из этих половинок. Соответственно, люди, которые этим занимаются, они достаточно уникальные на рынке, нас не так много, вот, и... Кажется, что моя основная задача на этой должности все-таки это развивать такие компетенции внутри скалы, привносить что-то новое, потому что все-таки синергия программная и аппаратная, она лежит в основе развития всех продуктов наших внутри скалы.
Ну, давай про продукты все-таки поподробнее. Какие продукты выпускает компания и чем вы занимаетесь именно с точки зрения рынка?
Ну, выпускаем, как я до этого сказал, программно-аппаратные комплексы. Программно-аппаратные комплексы – это продукты, которые заточены или там, нацелены на решение каких-либо задач там, бизнес-заказчиков наших, там, CIO того же самого, на управление системами базы данными, например. Это виртуализация, это большие данные там, вместе с нашим партнером «Аренадатой». Это машины контейнерные, с контейнерными средами. Это машины хранения данных, вот у нас есть в базе S3. То есть основные четыре направления – это СУБД, это большие данные, это виртуализация и S3 – хранение данных.
И кто, получается, чаще всего выступает заказчиками?
Ну, в основном это ГОСы, большие госзаказчики. У нас это финтехи в первую очередь. Наверное, тоже в первую очередь, как ни странно, это и банки. Достаточно много банков у нас. И это такой уникальный опыт, на самом деле, на рынке. Я не так много компаний знаю, которые прям могут похвастаться таким же. То, как мы иногда переворачиваем рынок и нормативную базу в стране, потому что до этого паки были не самым популярным вообще течением. А сейчас оказывается, что программно-аппаратные комплексы нужны почти всем. Особенно, когда на рынке есть только отечественный софт, отечественное железо, но это не всегда просто иногда принять то, что недоступны иностранные производители, например, западные, как все привыкли, большие enterprise-заказчики. Мы нашим коллегам, заказчикам говорим: ребята, не переживайте.
Мы все сделаем.
Мы все сделаем, мы умеем. Мы знаем как. Вот, собственно, вот на что нацелены наши продукты. Есть еще один продукт, который мы пытаемся развивать. Это там, машины по искусственному интеллекту. Ну, может, позже там, коснемся.
Давай сейчас коснемся. Окей. Машины по искусственному интеллекту.
Машины для искусственного интеллекта. Ага. Она больше это инфраструктурное решение. Она там в периметре нашего холдинга варится, по большей части. Да, это какая-то хайповая тема в основном, но...
Искусственный интеллект сейчас вообще
да,
в топе.
Да, вот, но основная цель, которую вот я, там, миссию, да, когда начинаешь какой-то вещью заниматься, ты пытаешься очень сильно на себя как-то перетянуть, сделать это чем-то своим личным, решение этой задачи. Вот это та задача, которую я себе выбрал, это там повышение производительности труда людей, в принципе, будь то разработчиков, будь то там заводов, финансов, чего угодно. Как мне кажется, что вот я, наверное, уверен, даже у нас вот в стране не так много кадров, в принципе, да, там есть нехватка кадров, откровенно говоря.
Ты говоришь в целом по всем сферам?
По IT.
По IT.
Да, есть проблема с такая вот на рынке. Много, мы уже много с какими вендорами, производителями, заказчиками общаемся, и есть нехватка. И вот даже если у нас не появится людей вот так по сучку пальцев, за секунду, как минимум мы должны дать им инструменты, чтобы они могли упростить себе жизнь либо повысить свою производительность. Угу. Для тех же разработчиков, инженеров, кого угодно.
А если говорить про социальную значимость, то есть ты говоришь, вот у нас там такие-то заказчики, такие-то заказчики, это, конечно, здорово. Вы там в B2B-секторе у себя все друг другу заказывали чего-нибудь, да? Мы, люди обычные, как-то сталкиваемся с вашими разработками, и как это на нас влияет?
Вообще, в основном, там, мы, наверное, на фронте нас не видно, да, как-то мы это лежим в основе инфраструктуры наших вот этих больших заказчиков. Много строим разных инфраструктур для госсектора, там, для всяких ФАИВов, РАИВов и всех остальных, и это помогает нам жить проще и цифровизировать, наверное, да, цифровизировать нашу жизнь. И, как мне кажется, это вот такая легкая помощь в развитии государства. Вот что-то такое.
Легкая помощь.
Да, незаметная такая с нашей стороны.
Такими объемами вы воротите и называешь это легкой помощью. Мне кажется, что вы очень даже много делаете как раз для того, чтобы все работало классно, чтобы мы все пользовались всеми нашими услугами.
На отечественном железе, на отечественном софте еще.
Сейчас это особенно важно, безусловно. Быстро можно что-то починить, если вдруг мало ли ломается. Обычно у нас как говорят, да, почему отечественное? Потому что мы можем быстро найти детали, мы можем быстро как-то что-то собрать, недолго
подойти
не ждем. Подойти
к разработчику, взять его. Типа, друг, иди сюда, помогай решать проблему. Такое, да, есть. Но при этом самое удивительное, что мы много контрибутим вообще в разных наших партнеров технологических. И самое, что мне больше всего нравится, нас хорошо воспринимают на рынке как технологических лидеров и визионеров иногда. Иногда даже сравнивают или синхронизируют родмэп развития продуктов с нами. Это прям отдельное удовольствие с коллегами работать, потому что думаешь, ничего себе, такой огромный вендор с нами рядом где-то находится, базовый вендор для нас, опорный. И вот он берет и вместе с нами пытается что-то придумывать, консультируется, говорит, ребята, а вы об этом не думали? Или там, а как что вы об этом думаете? Это нравится на самом деле. Вот, и поэтому есть доступ до тех самых разработчиков, инженеров, которых можно вот так вот рядом посадить. Давайте вместе решим проблему. Или давайте мы, может быть, здесь заранее предусмотрим, что может произойти в нашем опорном заказчике или нашем с вами опорном заказчике, там, который вот помогает с цифровизацией.
Ты так плавно подводишь меня к тому, чтобы задать тебе вопрос про R&D-проекты. Это, давай поясним, Research and Development проекты. То есть вы что-то где-то изучаете, проявляете какие-то, точнее, выявляете какие-то инициативы и пытаетесь найти решение, как это внедрить, если я правильно понимаю.
Да, я хочу вот... Чем отличается наш R&D, допустим, от наших технологических партнеров, которые я раньше сказал? Производители железа, они чаще всего про то, что железо должно быть, должно подходить практически под любой софт. Железо должно работать стабильно. Вот это их задача основная, типа, сделать это достаточно хорошим enterprise-продуктом. И R&D нацелена, в принципе, на решение задач. Разработчики софта, у них история о том, что давайте, коллеги, мы будем разрабатывать софт, который будет работать на любом железе, он будет работать стабильно, без ошибок, с наивысшей производительностью, которая там доступна. У нас же история более архитектурная, потому что мы смотрим в компетенции железных производителей, в компетенции софтовых производителей, и в наших задачах это сделать какой-то синергетический эффект получить все-таки, когда у нас 1 плюс 1 не равно 2. Мы должны получить из этого там 3, например, 4 и так далее. Вот, вот наш R&D как раз на это заточен, на разные типы ускорителей, поиск каких-то маленьких или там, может быть, не совсем маленьких уникальных решений, попытаться что-то, может быть, здесь локализовать даже иногда для этого. Ну, то есть мы много времени потратили на изучение, например, реестра Минпромторга, Минцифры, вот эта вся история, для того, чтобы эти знания как минимум не противоречили, а еще лучше помогали сформировать карту R&D для вот этого синергетического эффекта с софта и железа в нашей архитектурном, там, в архитектуре пака.
Ты, в принципе, много рассказал, да, чем вы занимаетесь, и очень так живо рассказал, потому что у вас это уже все разработано и в общем-то, отстроено. Но наверняка бывают какие-то челленджи, которые возникают в моменте проработки нового продукта или там нового проекта.
Чаще всего мы на самом деле сами видим, куда движется рынок. Вот из недавних забавных случаев, что мы предугадали выход на рынок у Супермикро какой-то железки, мы вот только о них захотели ее подумать, ее еще не было, и через неделю ее анонсируют, например. То есть мы уже подумали о том, что на нашем рынке это бы пригодилось. Понятно, что для того, чтобы сделать такой вывод о том, что нам это нужно в нашем паке, а это там на Тайване появляется, анонсируется только через неделю, а мы уже знаем, что нам это надо, для этого проходит такое большое время на исследование, разработки и аппаратный, и софтовый, и архитектурный, там много нюансов. Ну, то есть все наши челленджи, с которыми мы сталкиваемся, это понять, а куда же мы будем двигаться, и соединить разных наших опорных вендоров, например.
Ну, если ты говоришь, что вы, в общем-то, очень быстро сориентировались в этом вот конкретном случае, да, значит, у вас классная база для того, чтобы на будущее делать больше таких историй. И это очень здорово, потому что когда рынок чувствует, да, точнее, даже специалисты в рынке чувствуют, куда сейчас нас понесет, что там будет сейчас дальше в тренде, это классно, потому что очень быстро много процессов можно выстроить и сделать продукт первыми, выпустить это все. И...
Так и есть, либо подсказать.
Ну, либо есть, да, либо, если... либо задать свой тренд.
Даже, да, если сказать. У нас, допустим, не хватает каких-то, не знаю, ресурсов, например, или еще что-то. Там есть более, гораздо более крупные компании, с которыми мы работаем. Мы всегда можем прийти и подсказать. Коллеги, вот мы вот это видим, как вы к этому относитесь? Вот те же самые для машин искусственного интеллекта, вот ГПУ-платформы. Мы поняли, что они нам нужны, еще там в начале года или там в прошлом году, они вот появляются сейчас. Хочется верить, что мы внесли туда какую-то монетку, ну, типа капельку, да, вот этой мысли о том, что это надо. Вот, но вот буквально сразу, как только мы оформляем какую-то задачу или оформляем какое-то видение на развитие того или иного продукта, и вот он где-то рядом уже плюс-минус подходит. То есть мы чуть-чуть раньше, чем он появляется, но при этом можем повлиять на то, как он может выглядеть. Либо постараться повлиять, да, там, в зависимости от ситуации.
А потом весь мир удивляется, почему русские опять сделали все наперед, пока мы тут только ждем еще анонсов, у них уже все есть. А да. Что вообще ты начал говорить уже про, в том числе про импортозамещение, о том, что у вас софт работает на разном оборудовании. Как сейчас обстоят дела с этим?
Лучше. Из года в год мы видим тенденцию положительную, на самом деле. Да, есть нюансы, над которыми надо поработать. Да, там много... Я не знаю, могу ли я это говорить или нет. Много
Говори
чего,
все.
Все, да.
Да.
Много чего, что нацелено сейчас на обеспечение потребностей, скажем так, не гражданских. Вот, поэтому там на гражданские они во вторую степень уходят. Да, но при этом мы все равно видим, что нормативная база разрабатывается достаточно правильно и хорошо, как мне кажется. Да, не идеально. Там всегда найдется умный человек, которого надо выслушать, и он знает точно, как надо. Вот, но его надо только выслушать. Вот видим этот тренд, он положительный, как нам кажется. Мы в этом хорошо разбираемся. Вот мы, например, состоим даже в ассоциации АПКИД Минцифры. Мы... нам не чужда история там, ассоциации российских производителей электроники. Мы много в каких ассоциациях состоим, много чего видим. И мы видим, как заряжены люди в этих ассоциациях. Как они хотят что-то поменять и сделать лучше. Это без шуток так, это прям очень импонирует нам. Мы тоже так хотим делать. Вот. И там...
И делаем.
Да, и делаем. Не знаю, опять же, можно говорить или нет, типа, историю про то, что мы можем иногда подсказывать, как лучше сделать в той или иной ситуации, что мы видим. Ну, то есть, например, в 719-м постановлении изначально не было кода продукции ПАК, программно-аппаратный комплекс. Ну, мы немножко поработали, создали, поняли, что есть такая сущность, как ПАК. И это приняли вот сейчас, там, в начале года эти уже, ну, примерно в начале года появились такие коды продукции программно-аппаратных комплексов, разных причем.
То есть...
Их еще надо дотачивать, конечно, напильником.
Вот, ну... Ты готов признаться, что вы некие серые кардиналы?
Я думаю, что серых кардиналов, ну, много разных других. Мы просто хотим думать, что мы... приносим пользу.
Здесь. Ты очень много рассказал про то, что вы делаете, как вы это делаете, зачем вы это делаете, в каких плоскостях вы работаете в том числе. Но давай немножко отмотаем назад и вспомним твои учебные годы, где ты учился и как ты вообще дошел до того, что ты занимаешь такую должность. Этому где-то можно научиться все-таки или это твои уникальные какие-то качества, которые тебя привели к этому?
первая мысль, то, что да, институт — это классная школа жизни. Это очень важно. Там мы много опыта там получаем. И очень часто недооцениваем те знания, которые к нам, которые нам пытаются вложить. Мы сами иногда наплевательски относимся к тому, что, какие знания нам вкладывают. И нам, что-то нам рассказали, мы это приняли, но мы не знаем, насколько это современно и отвечает тому, куда мы идем, в принципе. Uh-huh. За этим нужно, как ни странно, самому следить. Мы вот общаемся с многими разными институтами, и я вижу, насколько сознательные ребята приходят к нам, например, из этих институтов. Вот. Первое вот мое образование – это был Московский технический университет связи и информатики МТУСИ. Там я выучился на инженера связи. Вот. Потом отработал несколько лет этим инженером связи. 5 лет там, от самого младшего сетевого инженера до там, ведущего сетевого инженера в одной из чешских компаний. Много чего увидел, покатался по миру. Вот. 5 лет я катался по миру, у меня даже загранпаспорт закончился от штампов, потому что типа, вот надо было нового выпускать.
Вот, такие люди все-таки существуют. Кто их не видел, пожалуйста, посмотрите Антона.
Да, здрасте. Вот. После этого я понял, что инженер – это классная работа, очень хорошая, мне очень нравилось. Но, к сожалению, там не в обиду многим будет сказано, в некоторых компаниях или там в некоторых сферах это может быть неблагодарная работа, потому что ты хочешь сделать больше, тебе хочется что-то создать, и залезаешь не на свою территорию, в которой ты не так сильно компетентен, там делаешь что-то не так, и даже то, что ты не должен был это делать, ты все равно получаешь за это по шапке.
Инициатива наказуема.
Да, верно. Но про инициативу я еще отдельно потом скажу. Это классная, классная вещь. Вот. После этого я понял, что надо что-то менять, не хочу быть инженером, хочу быть... не знаю, РП, либо там пресейлом кем-то. Ушел на вторую вышку в Плеханово, на стратегическое корпоративное управление, на заочку, на магистрат. Там отучился, защитился, понравилось. Прошел собеседование в интегратора Softline. Меня похвалили, что у меня 2 высших образования. Не поняли, зачем я их получил. Но для меня это был закрытый гештальт. Мне это понравилось. Вот, там отработал пресейлом. В какой-то момент у меня было так странно, у меня были сети. Сначала занимался пресейлом по сетям, а потом пришло письмо там, от моего руководителя, будущего руководителя Сергея Гринцевича, о том, что коллеги, вот открывается возможность поработать с NVIDIA. А это искусственный интеллект, я это знал. Я такой, да, конечно, я первый ответил. Ну, типа, успел опередить всех, кто там после меня наотвечал ему.
Взяли.
Да, меня взяли. Я начал заниматься NVIDIA, познакомился с отличнейшей командой, которая в России вот была по NVIDIA. Именно прям такие классные специалисты. Они сейчас много кто куда разбежался по-разному, но все равно я от них прям, о них очень хорошее мнение. Прям классные ребята. Там много чему научился, много чего понял. Много понял, о чем, куда нужно двигаться, что такое вообще искусственный интеллект, зачем он нужен. Это ни в коем случае не замена. Это невозможность что-то кому-то либо доказать, либо кого-то победить. Это всего лишь инструмент. Даже для художников тот же самый этот, Diffusion, Stable Diffusion, это просто инструмент для художников или для дизайнеров.
То есть ты не готов сказать, что это наше будущее?
Нет, это наше будущее 100%.
Но в каком виде?
В виде инструмента.
В виде помощника инструмента.
Да, как я сказал до этого, это повышение производительности труда.
Угу. Ты много говорил о том, что ты учился, вузы. Так в итоге я так и не понял, нужно ли высшее образование в данной должности, в данном направлении, или все-таки можно обойтись как-то?
Здесь должна быть синергия. Нет, обойтись не получится. Нужно обязательно учиться. Но я всегда руководствовался одним правилом. Когда у тебя заканчиваются амбиции, у тебя начинается период дожития. То есть, если у тебя нет амбиции развиваться дальше, как сколько бы ты образования не получил, ты дальше не пойдешь. И наоборот, если нету базы, то ты не сможешь двигаться вперед. Ты как минимум должен правильно социализироваться, правильные контакты найти. Ты должен понять, что тебе сейчас рассказывают, о чем тебе сейчас рассказывают. И понять, а нужно ли тебе это сейчас, либо тебе нужно, наоборот, к учителю подойти и спросить что-то дополнительное. Тебе нужно занимать проактивную позицию. И это возможность, институт это возможность это сделать.
Так, ну смотри, значит, в пользу вузов, раз, то, что у тебя два диплома, потом ты говорил о том, что сейчас есть нехватка кадров в индустрии. Соответственно, я предполагаю, что есть какие-то программы обучения либо сотрудничества с вузами, которые в том числе сейчас существуют. Возможно, даже вы в компании какие-то реализуете. Расскажи об этом.
Ну, у нас много активности с вузами сейчас. Вот мы были недавно в Бауманке, в ИУ-4 кафедра. Положительное впечатление произвело на меня Бауманке. Я никогда там не был до этого, в принципе. Прям выглядит как...
Вау.
Да, вау, инженеры. У них кампус похож на Редисон, откровенно говоря. Я удивился.
Даже пожалел, что там не учился, да?
Да, классно.
Позавидовал немного.
Да. Не, я Мутуси и Плеханову очень сильно благодарен. Но Бауманка выглядит классно. Тут как без вопросов.
Так, а по поводу обучения, как там дела с вами?
С виду очень умные люди ходят. Вот. И разговаривают, ну, правильные вопросы задают.
Ага.
Хотелось бы чуть более современных каких-то, не таких не ортодоксальных инженерных явлений, а вот каких-то, ну, не явлений, а ортодоксальных дисциплин.
Угу.
А хотелось бы что-то такого более фьюжена какого-то, связи софта, железа, там, ребята, чтобы могли и с помощью каких-то новых инструментов это решать. Я пока не до конца погрузился, на самом деле, вот как устроен ИУ-4, но с виду это больше выглядит как люди, которые вот они, у них есть старый вот этот план, они по нему идут, но при этом они очень хотят применять много чего нового, и это прям выглядит круто, они прям туда семимильными шагами идут.
Так, ну, искусственный интеллект мы рассмотрим в следующем семестре, да? А в этом пока разберем то, что у нас уже есть.
Я думаю, ребята там сами разбираются с искусственным интеллектом. Отлично.
Так, в итоге ваша компания какие-то обучающие программы предоставляет? Расскажи хотя бы про одну.
У нас была школа инженеров, прошла уже. Вот у меня осели три стажера, сейчас они младшие инженеры у нас. Ну, честно, более сознательные ребята, чем я в их возрасте.
Это радует, это очень хорошо.
Это я там очень доволен, как это они вписались. Они прям пожирают на глазами какие-то там новые задачки. И много чего пытаются сразу схватить, обучиться чему-то. Это, ну, у меня очень положительное впечатление об этой прошедшей школе инженеров. Это прям одно из удачных таких вот инвестиций в будущие кадры наши.
Отлично. То есть у вас, точнее, у тебя уже осело три человека, которые...
Пока три, да.
Пока три. А какие преимущества они получают или получат, если они все-таки останутся...
Я говорил до этого про то, что мы занимаемся больше синергией софта и железа, и у нас достаточно уникальные ребята работают. Вот эти трое, они потом спокойно могут себе в резюме, либо куда угодно, дай бог они останутся с нами, записать такие пункты, при которых они могут выбрать практически любое направление в развитии дальше в IT. Вот без шуток. Тут и машины искусственного интеллекта у нас же в отделе, как ни странно, зарождается. У нас и аппаратные дисциплины, и микрокод. Софтовая разработка ортодоксально находится в другом нашем департаменте. Но уверен, что если они туда захотят, они проявят рвение, они туда тоже попадут. Ну, то есть практически перед ними там много чего открывается сразу. Они понимают, как программа в принципе может исполняться, зачем она исполняется. Как пишется roadmap, например, ТЭО на какое-то исследование или там на допуск к валидации еще либо.
Так что, друзья, обратите внимание, это очень хорошая строчка в вашем резюме, если у вас будет написано «Скала R».
Верно, да.
Так, а расскажи мне про то, как проходит твой рабочий день. То есть ты классно поражаешь знаниями о том, как все устроено, какие процессы происходят, но хочется немножко услышать тебя. То есть, что ты делаешь руками, либо головой, либо клавиатурой, либо инструментами какими-то?
К сожалению, руками я давно уже ничего не делаю. Ну, какое-то время продолжительно уже ничего не делаю. Хочется иногда, конечно, пойти настроить. Там, коммутатор тоже, сетевой инженер все-таки.
Скучают руки, да?
Да, они скучают. Но, честно, передо мной открылась вот эта вот возможность делать что-то не руками, а головой, подумать, сформировать мнение, сформировать видение, куда мы пойдем, подобрать правильных людей, например, под это. Вот. И это тоже меня мотивирует, стимулирует на будущее вот эти вот какие-то свершения, на новые какие-то задачи. И вот мой рабочий день обычно состоит из того, что я пытаюсь понять, как мне быть полезным, не только там компании или там еще кому-то, а именно вот моей команде, чтобы они записали ту самую строчку, срочку в резюме, например. Это, по сути, даташит на человека. Когда там открываешь оборудование, там даташит, например, характеристики. Это даташит на человека. Я стараюсь понять, чем я могу быть полезен не только там компании, исполняя стандартные какие-то задачи, но и какие амбициозные цели можно поставить там перед нами в дальнейшем. Ну и главное, чтобы не перегнуть все-таки палку, потому что люди могут, конечно, выгорать.
Угу. Да. А я думал, ты скажешь, что я просыпаюсь в 12 часов дня, надеваю себе кофе,
чашечку. Нет, я просыпаюсь в 7 утра, отвожу детей в школу, в садик.
А у тебя двое детей?
Да, у меня двое детей, отвожу их в школу, в садик, еду на работу.
Читаю новости о том, что там натворил искусственный интеллект сегодня. Почему NVIDIA увольняет всех своих сотрудников?
Я стараюсь абстрагироваться от всего, что... Когда я не на работе, я стараюсь максимально от этого абстрагироваться. Не всегда получается. Максимально вот то, что есть на работе, я ухожу. Я просто на работе, в принципе, могу задерживаться, типа там, на какой-то срок продолжительный. Поэтому я слишком мало времени могу проводить дома. И для меня это важно, чтобы я там отложил телефон. Вот. Если он позвонил, я посмотрю, кто звонит, там... Виктор Александрович звонит, надо поднимать. Типа, вариантов нет. Если кто-то не такой важный, то...
Это начальник твой, да?
Это генеральный наш.
Это генеральный наш. Но ты сейчас такую фразу произнес. Я задерживаюсь достаточно надолго. Очень, на самом деле, непрезентабельно звучит, потому что все-таки сейчас идет такой процесс на work-life balance. И как у вас здесь с этим все обстоит?
Смотри, у нас... Я тебе так отвечу. Work and life balance в нашем понимании это может быть удаленка. Я никогда у своих коллег или у своих подчиненных никогда не прошу, чтобы они были в офисе 100% времени или там вообще в принципе приезжали. Они могут выстраивать work-life balance, например, работая из дома. То есть в более комфортной обстановке. Я не прошу их после 6 работать в принципе. Это скорее какие-то мои проблемы. С головой может, немножко. Вот, поэтому... То есть что я задерживаюсь, это мой выбор скорее. Uh-huh. Я могу не задерживаться, но это, опять же, какие-то мои, наверное,
тараканы. То есть ты задерживаешься, но остальных к этому не принуждаешь?
Нет, я наоборот даже против. Я могу попросить кого-то задержаться, но это чаще всего какая-то интересная задача. Там, например, вот не хотел бы ли ты. Обосновываю, и часть такой, да, блин, ну, видимо, хотел.
Какие еще есть позитивные моменты работы с тобой как с начальником? Как от тебя отзываются?
У меня есть ответ. Я всегда... не всегда. Я раньше для себя сформировал критерий, по которому с человеком, в принципе, интересно разговаривать, общаться и так далее. Он должен обладать тремя качествами. В разных пропорциях, не всегда одновременно тремя. Вот сейчас расскажу. Первое – это быть умным в разных вообще ипостасях. Да, там, в принципе, начитанным, умным, там, разговорчивым.
Широкий кругозор.
Да. Второе – это позитивный. Не в смысле, там, как дурачок все время улыбаться, да, там, а позитивный, глобально, что...
С чувством юмора.
С чувством юмора, не выгружаешь, не грузишь своими проблемами никого, ты стараешься подбадривать, типа, человек чего-то достиг, такой, класс, не завидуешь, все в порядке. Третье, красивый, ну, там, ухоженный, приходишь на работу в нормальном виде.
Или, там... В IT-индустрии это важно, да, потому что часто бывают шутки, появляются неприятные про айтишников.
Вот. И вот в любой момент времени нужно обладать хотя бы двумя качествами. Например, у меня не всегда получается быть умным, всегда есть кто-то умнее меня на всех переговорах. Вот. Поэтому я стараюсь хотя бы быть красивым и позитивным.
Очень правильное решение, я его поддерживаю. Не можешь быть умным, будь красивым.
Если получается быть умным, то тут уже, конечно, можно выбирать.
А если еще и умным, и красивым?
Не, ну если все три сочетаются, да.
Ну это начальник, наверное, твой. Генеральный.
Да. И начальник, и генеральный, и все. И владельцы бизнеса, все они такие.
Они самые красивые, самые умные, самые лучшие на свете.
Да, в рабочем чате меня, конечно, похвалят.
А что самое сложное в твоей профессии? Вот если так посмотреть на твой опыт, если посмотреть на твой пройденный путь и то, чем ты сейчас занимаешься. Может быть, даже в каких-то прошлых историях у тебя были сложности, ты их преодолел, сейчас ты на это смотришь. Да, вообще, ерунда.
У меня было много разных сложностей, на самом деле локальные в первую очередь. Просто их было такое количество, что я их старался переваривать и не обращать на них внимания. Я не знаю, как сказать. Здесь вот, как это, в какой-то момент просто поднял бревно и вот с ним побежал стену пробивать. И вот эти проблемы, они возникают, я их решаю, когда они накапливаются. Вот. Но я, честно, не знаю, как ответить на вопрос, какие проблемы... Каким проблемам я борюсь?
Я просто ты сейчас сказал о том, что я взял бревно и побежал. А я представляю, мы только что разговаривали о том, что я же еще и красивый, я бегу с этим бревном, у меня локоны развиваются в стороны.
И еще я умный при этом.
И я пробиваю при этом все сложности, которые встречаются на моем пути. Нет, но если серьезно, наверняка были какие-то челленджи, которые твои личные случались, и ты себе пометил, что да, я вот сейчас справился.
Я, по сути, в скале, не знаю, можно ли так полностью сказать, помог, вырастил, либо помог вырастить три домена. Первый домен — это там реестры. Мы много с Андреем Мягковым и там с ребятами, там Женя Романов, Ваня Щур и Максим Урзин, много упражнялись на тему реестров и нормативно-правовых этих актов. Прям собаку съели. Одни из топовых вообще ребят, кто разбирается на рынке, это вот эти вот мы, грубо говоря, именно по пакам. Второй домен — это инженерный. Это инженерный домен, когда у нас Ваня Щур, вот один из наших вот команды, ушел руководить группой инженеров и развивать направление стендов. Типа, вот, он прям вот стендирование, исследование пагов, продуктов, аппаратная часть. За них Ваня отвечает. Вот эти двое ребят ушли сразу от меня на руководителей. Вот, и для меня это тоже такой типа, пунктик, да, что типа, все, кто от меня уходит, они уходят на руководителей. И это было всегда какие-то проблемы. Ну, типа, это было очень сложно практически всегда. Вспоминаем, что я сетевой инженер в бэкграунде. Я не юрист, не серверный, не системный инженер. Я сетевой инженер в своем бэкграунде. Вот. Сейчас домен, который я выращиваю, это R&D и QA. QA — это Quality Assurance. И, собственно, R&D — Research and Development. Uh-huh. Вот. Вот этот домен. Я уже вижу, как ребята там работают, кто пришел в команду.
И кто займет должность руководителя на этом
направлении. А так и получается.
Можешь назвать этих людей?
Нет.
Это будет сюрприз.
Да. Для них, в первую очередь. Вот. И я, честно, я смотрю на всю эту историю, понимаю, что у меня получается выращивать вот эти новые домены. Мне это нравится. Не всегда это получается гладко, но вот все основные проблемы всегда было сталкиваться с тем, что нужно собраться и идти, как бы сложно ни было.
А как давно ты работаешь в Skalair?
3 года.
То есть за 3 года у тебя получилось вырастить нескольких руководителей, если я правильно понимаю?
Двух.
Настроить несколько доменов.
Да? Но они сами выросли. Я не могу так сказать, что я прям взял их и вырастил. Они вообще сами молодцы в этом плане. Просто мы вместе так хорошо работали.
Просто под твоим чутким, скажем так, начальством.
Да, я им не мешал, они выросли, все в порядке.
Но мы помним, что ты не заставляешь работать после 6, да? Ты просто не оставляешь выбора. 3 года. А до этого ты занимался в какой-то другой организации чем-то другим?
В софтлайне, NVIDIA, вот то, что я до этого пытался сказать. В софтлайне я развивался NVIDIA. После NVIDIA вот мне как раз я пришел в Скалу. То есть со своим бэкграундом по искусственному интеллекту и какие должны быть аплайенсы для искусственного интеллекта. Я 3 года, 2,5 года обивал пороги нашей Скалы о том, что ребята, нам нужно. Вот созрели. Созрели, все, мы готовы. Мы понимаем, как. Много классных инициатив, крутых сейчас варится внутри холдинга, внутри Скалы. И во всех, наверное, в какой-то части не хворюсь и я. Мне это очень нравится, мне это прям хорошо здесь держит.
Угу. А что вообще ты любишь в своей профессии? Вот если так широко скажем, да, ты сейчас вот про компанию сказал, а про профессию и...
А то, что не мешает никто, мне вот это нравится. Наоборот, подбадривают, поддерживают, не мешают, и как-то, ребята, вот, пожалуйста, идите, делайте. Что вы хотите, они меня спрашивают. Я говорю, я хочу вот раз, два, три. Они такие, ну вот первая ерунда, вот эти два поехали. Меня все вполне устраивает это.
Подожди, поясни, пожалуйста, кто может мешать? Какие-то регулирующие законы, либо какие-то...
Нет. Обычно в руководящих должностях сидят люди, которые знают, как надо точно. Вот у нас точно такие, но они при этом всегда говорят, вот мы верим в тебя, мы знаем, что ты знаешь, как надо, тоже. Иди, делай, мы, если что, тебя поправим. Либо что-то остановим, либо ну, какая-то поддержка. Мне вот эта поддержка очень важна.
Uh-huh. А сами такие, так, ну вот опять премию придется выписывать ему, да, под конец года.
Или нет.
Или не выписывать, или наоборот, да. Зато бюджет у нас
сохранится. Нет, я стараюсь быть полезным, конечно, да, здесь. Но всегда здравым смыслом, всегда с руководством здравым смыслом.
А у тебя вообще большая команда?
Нет, у меня, по-моему, 11 человек сейчас в команде всего. Но я считаю, что наша КПД достаточно высокая.
Ну, 11 человек – это вполне такое уверенное количество людей для того, чтобы и настроить процессы, и чтобы они там не сидели без дела некоторые. Ты знаешь, бывает команда 100 человек, из них 50 не работает.
Нет, у нас работает. КПД 110-120% точно у каждого.
А что бы ты порекомендовал тем людям, кто сейчас, возможно, загорелся или уже давно мечтает работать в сфере IT и как раз вот в разработке аппаратного обеспечения?
Не бояться брать и делать. На самом деле в IT настолько много дисциплин, и они настолько неожиданно иногда пересекаются. Взять компьютер, открыть строку и начать писать. Открыть Википедию, как устроен компьютер, что такое новые процессоры, которые выходят, какие там есть ускорители. Как минимум, не обязательно быть инженером, который может руками что-то собрать. Как минимум, правильно разбираться в технологиях. Это вот один из путей пресейлов. Да, они начинают с инженеров. Я тоже прошел путь пресейла из инженера. Но понимание работы технологий проще, конечно, разбираться с этим руками, но можно и там правильно собрав информацию и структурировав ее в голове.
Как ты думаешь, можно прийти в эту профессию в любом возрасте или чем раньше, тем лучше?
В любом. Чем раньше, тем лучше. Интересный факт. Средний возраст дата-сайентиста в нашей стране, когда я только начинал еще в софтлайне этим заниматься, был там 32 года, что-то такое. Пару лет назад это был 25, сейчас средний возраст дата-сайентиста 22 года в стране у нас.
То есть настолько помолодела, скажем, эта профессия.
Да, так и есть. Она очень молодая. И это радует.
Ну, с учетом того, что она в целом очень молодая, да, то есть, понятное дело, что начали заниматься ей те, кто уже постарше, когда все это стало развиваться, а сейчас спустилась уже до возраста 22 года.
Поэтому, ну, чем раньше, тем лучше, но нет ограничения, когда входить.
Получается, и начальником можно стать пораньше.
100%.
В 25 уже спокойно руководить.
Я даже за, потому что живость ума и амбиции, они вот в это время как раз работают. Опять же вспоминаем, когда заканчиваются амбиции, начинается период дожития. Я в этом убежден. Вот период дожития в 25 никак не может начаться там амбиции. И это то, что нужно, по сути, сейчас IT-сфере, в принципе. Вот эти амбициозные ребята, которые готовы горы свернуть.
Спасибо, Антон. У нас был в гостях Антон Юдин, начальник отдела разработки аппаратного обеспечения в компании Scala Air. До встречи в новом выпуске.